сегодня отец Сергей Бельков снова поможет вам разобраться в ваших сомнениях, подскажет, как лучше поступить в той или иной ситуации. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Мы снова сегодня с вами встречаемся, чтобы услышать ответы на вопросы, которые вам присылают телезрители.
Рад нашей встрече, рад вопросам телезрителей. И первый вопрос. Как совместить принятое в православии поклонение иконам и мощам с Божьей заповедью? Не делай себе кумира и всякого подобия, что на небе вверху и что на земле внизу. Не поклоняйся им и не служи им. Действительно, это вторая заповедь закона Моисеева. И она касается запрещения делать изображение Бога, единого Бога, Бога Отца, которого никто, конечно, никогда не видел. Но, тем не менее, мы с вами знаем, что уже в Ветхом Завете Господом уже и повелено было на скинии Завета сделать шведных херувимов, да, то есть изображения, как сами изображения не запрещаются. И то, что в православной церкви принято изображение Спасителя, Божьей Матери, святых людей, основано на том, что ведь Христа видели. И Христа видели, и Божью Матерь видели, да, и еще при жизни Христа и Божьей Матери были их изображения. Мы знаем, есть такой нерукотворный образ Спасителя, когда он приложил плат к своему лицу, и он отпечаталось его изображение, и он послал царю Авгарию свое изображение. Само слово «икона» это с греческого переводится как «образ» или «изображение». И когда мы ведь не поклоняемся доске, мы не поклоняемся краскам, но когда мы с вами целуем, или как принято говорить на языке церковном, прикладываемся к иконам или прикладываемся к святым мощам, таким образом мы, честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз. Ну, другими словами, если мы с вами находились бы в какой-то командировке, предположим, и взяли с собой семейную фотографию своих детей, там, или жены, или мужа, и мы, когда нам стало очень грустно, мы можем достать эту фотографию, поцеловать ее, прижать ее к сердцу и даже разговаривать с ней. Но ведь мы же с вами находимся в своем уме, мы не разговариваем с бумагой, да? И наше чувство, оно переходит на наших тех далеких в этой ситуации близких, которых мы любим с вами. Вот точно так, вот по такому же принципу, или как по принципу молитвы, мы с вами молимся, мы же и посылаем такой импульс из сердца своего Богу, да, пытаясь с ним соединиться в общении, в богообщении, в любви с Богом. Вот точно поэтому мы и прикладываемся, и есть изображение святых, тех, которых мы любим и почитаем. Также к мощам, когда мы с вами прикладываемся, если мы встречаем любимого человека или уважаемого нами, мы как бы лобызаемся с ним, мы рады с ним встрече, да, мы к нему тоже, так сказать, прижимаемся, иногда целуемся, или руку даже пожимаем, пускай. Вот так и здесь мы прикасаемся тела святого, пусть оно как вот любимого брата, друга и так далее, или почитаемого святого, воздавая таким почтение и выражая этим свою как бы радость вот перед нашей встречей. Вот на таком основании церковь и благословляет, 7-й Вселенский собор подтвердил это. Моя верующая подруга далеко не всегда ведет себя как истинная христианка, но она оправдывается тем, что постоянно ходит на исповедь и кается в своих грехах. Однако ее близким от этого не легче, так как ее тяжелый характер портит им жизнь. Как быть? Стараться меньше грешить? Или можно грешить, зная, что покаешься во своих грехах? Очень часто бывает как? Мы всегда рассматриваем, что нам с кем-то неудобно, но всегда забываем посмотреть, а удобно ли другим с нами. И каждый человек, и христианин или не христианин, он должен, в общем-то, уяснить для себя такую установку, что хорошо ли со мной окружающим. Вот я веду машину, или я нахожусь в каком-то обществе, не знаю, зашел в кафе какое-то, как я себя веду, громко ли, удобно ли, как включена музыка, допустим, если на рабочем месте, если пришли ко мне, если я работаю даже, допустим, не знаю, продавцом там или где-то еще, можно зайти и увидеть, что они стоят, слушают музыку, которую люди, покупатели там не слышат даже друг друга. Вот если смотреть с этой точки зрения, то тогда, конечно, поведение вашей подружки не так уже станет страшным для вас, то есть менее таким раздражительным, что ли. С другой стороны, если бы ваша подруга не ходила и не исповедовалась, то она была бы еще несноснее. Поэтому все-таки пусть перед исповедью она как-то себя начинает сдерживать, или после исповеди она же все равно получает какое-то наставление от священнослужителя, или неважно, даже вот рефлексируя свой грех, каким-то образом осознавая его, она пытается, ну, хоть какое-то время воздержаться от каких-то своих поступков. Что касается, если она с ваших слов пытается грешить, потому что все равно она покается, то ведь надо считать, что лукавство у Бога не пройдет. Можно обмануть священника и получить разрешение грехов, но у Бога-то нет. Человек должен стараться исправлять себя и не совершать те поступки, в которых он уже покаялся. Стараться не совершать. Иногда говорят, что вот как хорошо в церкви. Украл, пришел, покаялся. Убил, пришел, покаялся. И церковь все отпускает. Или взблудил, пришел, покаялся. Ничего подобного. Если человек ведь... если покаяния в нем действительно внутри нет, если он не осуждает свой грех, если он его ненавидит, то и таинство не состоялось. И никто грех этому человеку не отпускает. Я еще раз говорю, что священника как человека можно обмануть, да, и сказать, что ты каешься, да, я каюсь. На самом деле человек не кается. Поэтому человеку этот грех не отпускается. И человек причиняет себе его суждение. Этот грех над ним давлеет. И если ваша подруга действительно вот таким вот образом лукавит, то, безусловно, она... Но она может нести большое суждение и от Бога.
А нужно ли таким людям как-то указывать на их недостатки, на их пороки, делать замечания? Или это с православной точки зрения нехорошо?
Можно действительно стараться человеку помочь, но каким сказать тоном таким, ну, с осуждением, допустим, там, допустим, или страстно как-то так вот выразить. И человек не воспримет ваше замечание. Он, наоборот, будет делать, может быть, даже назло. Пускай и себе тоже, но противно тому, что вы сказали. Но всякое слово сказано со смирением, с любовью, оно, если не сразу воздействует, оно все равно семя останется в сердце человека и каким-то образом будет его исправлять. Известно, что Гоголь писал молитвы. Насколько это правомерно для светского человека? И можно ли читать эти молитвы? Вообще, кто имеет право составлять молитвы и делается ли это в наше время? Светские люди и раньше писали молитвы. Мы знаем с вами и каноны даже, которые написаны были императорами, предположим, греческими. Здесь нет запрещения писать молитвы человеку в сане или не в сане, если вот с этой стороны подойти. Но, с другой стороны, молитвы обычно составляются или были составлены людьми, движимыми Духом Святым, которые действительно имели богообщение, а молитвы, которые человек написал, использует свой литературный талант какой-то или какую-то свою чувственность, какую-то страстность, какую-то способность к поэзии или литературе, это не является молитвой. Хотя в частном порядке человек может молиться своими словами, но сочинять молитвы наподобие тех молитв, которых мы видим в молитвословах, допустим, или в минеях, допустим, то, конечно, это делать не нужно. И сегодня тоже мы можем видеть молитвы, которые составлены новомучеником, допустим, и акафист даже им есть. Но все это делается в таком организованном порядке. Есть синодальная комиссия специальная, которая рассматривает вот эти молитвословия, чтобы они не противоречили канонам церкви, чтобы они догматам церковным не противоречили. И тогда принимаются вот эти сборники, благословляются высшей церковной властью, и они, тогда их можно использовать.
Но сам человек лично для себя может какую-то молитву составить и использовать ее?
Нет, составлять молитвы не нужно. Вот молитв достаточно, что называется, на все вкусы, уже составленных. Просто с Богом разговаривать нужно и своими словами. И вот помимо тех молитв, которые нам предлагает церковь, мы можем какие-то свои частные просьбы своими словами как-то обращаться к Богу. Ну, знаете, вот там уже есть у духовных писателей, когда там батюшка молится и говорит, там, допустим, «Господи, ты уже и помоги там Матрёне, корова у неё болеет, там, да, а у Пелагеи-то Васька сейчас лежит, косить не может». Ну да, вот такая простая молитва, бесхитростная, она может, какая-то частная просьба в ней выражаться. И даже нам отцы говорят, что это делать не только можно, но даже и нужно. Действительно ли в царской России, в частности в дворянских кругах и даже среди духовенства, православная вера была формальной? Такое мнение можно вычитать в исторической литературе и услышать от современных священников. И сегодня можно найти таких людей, для которых вера формальная, даже среди духовенства. То есть в этом никакого секрета нет. Если говорить о революции, то я не люблю слово революция, до Октябрьского переворота были сословия, и некоторые вот среди духовенства, с одной стороны, это было хорошо, и среди духовенства тоже, я имею в виду. С одной стороны, это хорошо, потому что человек из молодых ногтей воспитывался в семье священника, там, и знает порядки, знает ход богослужений, ну, и тут много по традиции передавалось. Но, с другой стороны, священника ведь может быть не каждый человек. И кто-то из детей поповских не хотел быть священником, но в силу сословия он обязан, он должен, и, конечно, относился к своим обязанностям формально. Ну, если он потом себя не делал над собой какое-то усилие и не менял себя, да, потому что такие случаи тоже были. И вот это вот был минус. А самое главное, что она стала в народе формальной. Вот в чем вся беда. В огромной массе народа стала формальной. И я считаю, что это было одно из основных причин вот Октябрьского переворота. Потому что понятное дело, что никто не собирался из революционеров улучшать жизнь рабочих и крестьян. Была задача служить по православной империи, православного царя, который оказывал помощь другим православным державам. И вот последний вопрос. Некоторые говорят, что нужно каждому православному участвовать в чине всенародного покаяния в убийстве царской семьи. Ну, нужно, если вы сами участвовали в расстреле царской семьи. Вот. А если вы не участвовали, то вы и расстрел не могли предотвратить. И нужно каяться в своих личных грехах. А вот о каких-то таких вот общих грехах всего общества, и это все не совсем правильно. Другое дело, что если мы с вами сегодня или когда учились в школе, соглашались с тем, что правильно царя расстреляли, или правильно, что было то или было другое, уничтожали там огромное количество верующих людей, ну или даже не то, что верующих, а каких-то, то тогда, да, безусловно, мы должны вот в этом покаяться. Да? То есть если мы мысленно были, соглашались с тем или иным грехом, а если мы сами его не совершали и не могли его предотвратить, то на нас вины быть никакой не может.
Спасибо, батюшка.
Во славу Божию.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу.